Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Вероника Машек. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 5 градусов. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». На Ленинградской атомной электростанции приступили к заливке бетона фундамент нового энергоблока. В доме журналиста начал работу медиацентр «Выборы-2024». Первая в России инновационная интеллектуальная лаборатория открылась в Петербурге. В ФСБ раскрыли деятельность террористической ячейки, участники которой планировали отравить продукты для участников специальной военной операции. Специалисты продолжают устранять последствия прорыва трубы в Купчино, где без тепла остались более сотни зданий. В Петербурге на месяц раньше стартовал сезон помывки улиц после зимы. В музее Ленинградской области рассказали о своих планах на этот год. Сегодня в гостях у новостей дня Мария Смирнова, заведующая обсерваторией Петербургского планетария, и Ольга Кутас, заведующая отделом мероприятий и проектов Петербургского планетария. Этот год для планетария нашего города особенный, ему исполняется 65 лет. Об истории планетария, о том, как идет подготовка к празднованию, а также о том, какие астрономические события можно будет наблюдать в ближайшее время на небе над северной столицей, поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Президент Владимир Путин сегодня по видеосвязи дал старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». Глава государства отметил, что магистраль пройдет по территории 6 субъектов федерации, в которых проживает около 30 миллионов человек. А в перспективе такие выделенные высокоскоростные маршруты соединят и другие российские регионы. Предполагается, что первая высокоскоростная магистраль может заработать к 2028 году и сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут. Также Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференц-связи принял участие в церемонии заливки бетона в основании 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции. С подробностями по телефону из Соснового Бора наш корреспондент Вячеслав Чуманов.
На Ленинградской АЭС продолжается сооружение двух новых энергоблоков поколений 3+. На них установят новейшие российские реакторы ВВР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый. Энергоблоки номер 7 и номер 8 заместят пока еще действующие номер 3 и номер 4, построенные в советский период. Бетонированные фундаментные плиты – это важнейший этап строительства, ведь от качества работ зависит прочность и долговечность корпуса. Перед заливкой бетона в сердце энергоблока строители провели армирование, связали почти 300 километров арматуры диаметром от 16 до 40 миллиметров. День начала бетонирования был выбран не случайно, ведь по технологии температура окружающей среды должна быть не ниже плюс 5 градусов, а температура самой бетонной смеси поддерживается выше 15 градусов. Президент России Владимир Путин разрешил приступить к заливке первого кубометра бетона в основании реактора 7-го энергоблока.
Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%. Строительство нового эффективного энергоблока Ленинградской АЭС станет хорошим вкладом в эту работу. Его запуск повысит энергобезопасность всего северо-западного региона России. На годы вперед обеспечит потребителей более экологичной, чистой электроэнергии.
Получив наказ, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Росатома Алексей Лихачев одновременно нажали кнопку «Пуск». По команде включилась машина заливки бетона. В небе вспыхнул дымовой фейерверк из цветов российского триколора. С соседнего завода один за другим стали подъезжать миксеры бетономешалки, и котлован стал беспрерывно наполняться. Бетонирование будет происходить без выходных 24 часа в сутки. Общий объем уложенного бетона в фундамент реактора 7-го энергоблока составит около 5,5 тысяч кубометров. ЛАЭС более полувека обеспечивает регион электроэнергией. Сейчас ее доля в балансе Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 55%. Начиная с сооружения 7-го блока, Росатом приступил к новому этапу выполнения задачи президента увеличения доли атомной энергетики в энергобалансе страны с 20 до 25% к 2045 году. Вместе с этим предстоит реализовать и задачу до 2035 года по установке и выводу из эксплуатации 13 энергоблоков. Для их замещения уже сейчас строятся новые объекты на Курской, Смоленской и здесь, в Сосновом Бору, на Ленинградской атомной электростанции.
В Петербургском доме журналиста заработал медиа-центр «Выборы 2024». Вплоть до вечера понедельника оттуда будет поступать оперативная информация с избирательных участков. Также представители кандидатов в президенты, эксперты и независимые наблюдатели будут комментировать ход голосования. Одними из первых в медиа-центре выступили глава Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. Он рассказал о готовности города к выборам. И представители общественной палаты, члены которой будут следить за процедурой голосования на избирательных участках северной столицы. С подробностями Владимир Снитков.
Петербург полностью готов к выборам президента России. Об этом сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин в медиа-центре «Выборы-24». По его словам, к открытию 15 марта готовится 1947 постоянных избирательных участков. Проголосовать можно также на вокзалах, в аэропорту Пулково, в других общественных местах. Несколько десятков участков расположены в медицинских и социальных учреждениях. Более 265 тысяч человек прикрепились к другим избирательным участкам города в рамках программы «Мобильный избиратель». Свыше 42 тысяч петербуржцев решили проголосовать в Ленобласти. Всего же в Петербурге на выборах ждут чуть менее 4 миллионов человек.
Более чем 85 тысяч молодых избирателей придут голосовать впервые. Для них в рамках работы с Комитетом по молодежной политике Санкт-Петербурга оказание содействия избирательным комиссиям подготовлены достаточно интересные сувениры.
Особое внимание уделено прозрачности процедуры проведения выборов. Системы видеонаблюдения установлены почти на всех участках, за исключением мест, где проходит голосование военнослужащих. Камеры не будут показывать кабины для тайного голосования, а также не будут собирать персональные данные избирателей. Прямая трансляция будет доступна онлайн для широкой публики уже с 8 часов утра 15 марта. Также за выборами будут следить общественные наблюдатели. Всего более 6,5 тысяч человек. Две трети представляют кандидатов или политические партии. Около 2 тысяч человек, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за ходом избирательных кампаний в 2024 году Александра Вахмистрова, специально подготовлены, чтобы следить за ходом голосования.
На каждом участке будет по 2 наблюдателя. Один наблюдатель делегирован от Общественной палаты Российской Федерации, и один наблюдатель на каждый участок, естественно, делегирован Общественной палатой Санкт-Петербурга. Все кандидаты прошли обучение, оно было организовано централизованно. Наблюдатель легко будет идентифицировать на избирательном участке. У него будет, конечно, это, наверное, не главный атрибут, там кепочка, но у него также является бейдж о том, что он является наблюдателем.
Следить за выборами будут и журналисты в медиа-центре «Выборы-24». Он расположился в Петербургском доме журналиста на Невском проспекте и будет работать вплоть до объявлений предварительных итогов президентской избирательной кампании. Сюда будет поступать оперативная информация с избирательных участков. Также представители кандидатов в президенты, эксперты, независимые наблюдатели будут комментировать ход и итоги голосования. Здесь же вечером 17 марта во время ночи выборов будут озвучены данные экзит-полов.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге открыли интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Там будут испытывать новое оборудование для энергетики и обучать специалистов. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей, аналогов которой нет в России, создали на площадке особой экономической зоны «Новоорловская». Инвестор вложил в реализацию проекта более 3 миллионов рублей. Новый исследовательский центр будет заниматься разработкой, испытанием и сертификацией оборудования, а также созданием прорывных решений в области энергетики, рассказал гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
Аналога такого центра в России у нас никогда не было. Так здесь мы будем тестировать различные оборудования, это накопители энергии, электрозарядные станции различных производителей. Также центр предназначен для моделирования распределительных систем, распределительных сетей. И на полигоне, и в лабораториях данного центра можно смоделировать любую ситуацию, которая может произойти в реальной жизни, в реальной энергосистеме.
На церемонии открытия исследовательского центра губернатору Александру Беглову показали лаборатории электромагнитной совместимости, климатических испытаний, кибербезопасности, комплексных испытаний и щит управления.
В нашей особой экономической зоне открывается интеллектуальная лаборатория. Чем будет заниматься лаборатория? Но прежде всего, это, конечно, научные исследования. Второе, конечно, это испытания и тестирование оборудования, которое работает в энергетике. Третье, это обучение студентов. Здесь возможно посмотреть, провести экскурсии, дать какие-то лекции нашим школьникам. Сегодня Россети занимаются будущим воспитанием своих будущих специалистов.
В новом исследовательском центре планируют не только создавать и испытывать энергетическое оборудование, но и обучать специалистов для энергокомпаний, а также здесь могут проходить производственную практику студенты профильных вузов.
В Приморском районе на Туристской улице сегодня открыли новое отделение поликлиники номер 98. С работой учреждения ознакомился губернатор Александр Беглов. К новой поликлинике прикреплено 40 тысяч человек. Кабинеты специалистов оснастили всем необходимым оборудованием. В здании также есть большое реабилитационное отделение с лечебным бассейном. А на Суздальском шоссе Александр Беглов сегодня открыл отделение общей врачебной практики. Оно будет обслуживать 12 тысяч жителей района, как детей, так и взрослых.
Мы взяли направление на то, что в новых районах, пока строятся поликлиники или там, где поликлиника уже переполнена, сделать офисы врачей общей практики, выкупаем у строителей соответствующие помещения, чтобы жителям было удобно. Не всегда нужно ездить в поликлинику, потому что необходимую помощь и необходимые консультации можно получить в офисе врача общей практики. Это очень удобно. А этот офис еще интересен тем, что здесь могут быть и взрослые обследоваться, ну и главное, и дети. И можно здесь записаться уже саму в поликлинику или получить сразу направление в стационар.
Также градоначальник ознакомился сегодня с работой одного из новых экопунктов, который расположен на Парашютной улице. Всего теперь в Петербурге насчитывается 23 спецточки, где принимают все виды опасных отходов.
Новости дня. Происшествия.
Смертельно опасный груз. Сотрудники ФСБ раскрыли деятельность террористической ячейки, участники которой планировали отравить продукты для участников специальной военной операции. Фигурантам уже избрали меру пресечения. С подробностями Мария Гордеева.
Участников ячейки запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» задержали в Петербурге. По информации ФСБ, по заданию военной разведки Украины, они собирались отравить продукты, которые предназначались для российских военных в зоне СВО. Фигуранты приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи, чтобы в дальнейшем установить его на транспорте, который используется для перевозки гуманитарного груза бойцам добровольческого подразделения «Эспаньола» в ДНР. В итоге накрыли в подпольной химической лаборатории, которая была оборудована в гараже. В феврале один из соучастников получил 20-килограммовый мешок с неустановленным ядовитым веществом и доставил его на хранение в поселок Янина-1. Диалог исполнителей с куратором опубликовали сотрудники ФСБ.
Масштабы должны быть промышленные. Так, навскидку, чтобы ты понимал, 1 грамм уже вызывает неработоспособность организма. Ты сейчас подмешал примерно 4.
При помощи специальной аппаратуры преступники вскрывали упаковки и добавляли смертельный яд, который внешне похож на сахарный песок, в муку, крупы, сахар и быстрорастворимый кофе, а затем снова их запечатывали. Все, что боевики успели подготовить к отправке, изъято. Суд уже избрал меру пресечения троим сообщникам, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рената Ильина, Никиты Красильникова и Артема Щербакова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно участие в деятельности террористической организации. 28 февраля фигуранты были задержаны. Двое из лиц признали причастность к вменяемому, дали показания. Один все отрицает и ссылается на статью 51 Конституции Российской Федерации. Срок меры – 27 апреля 2024 года.
На допросе сотрудникам ФСБ также удалось выяснить, что молодые люди занимались еще и сбором разведданных о важных объектах инфраструктуры Петербурга и Ленобласти для подготовки терактов.
В Петербурге полицейские задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении преступления, связанного с неправомерным доступом к компьютерной информации. По версии следствия, он осуществлял техподдержку мошеннических колл-центров. При этом все инструкции и указания поступали ему от кураторов с территории Украины. Мошенники звонили гражданам России из-за рубежа, а молодой человек, сидя в северной столице, делал так, что на телефонах жертв отображались номера российских операторов. В городе на Неве подозреваемый арендовал квартиру, куда его работодатели курьером доставили специальное оборудование и 2000 сим-карт, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С целью конспирации молодой человек каждую неделю менял съемные квартиры, а также не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след еще двоих сообщников, которые также выполняли функции системных администраторов и работали на схожих условиях. Кроме того, старший из них еженедельно получал из Москвы порядка 3000 сим-карт, которые распределял между соучастниками.
Возбуждено несколько уголовных дел, которые в настоящее время объединили в одно производство по статье «Мошенничество». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Специалисты продолжают устранять последствия прорыва трубы в Купчино. Уже с утра на участке между Будапештской и Бухарестской улицами было ограничено движение транспортных средств. Подробности у Ольги Добышевой.
Специалисты продолжают устранять последствия прорыва трубы в Купчино. Серьезная коммунальная авария случилась ночью 14 марта во Фрунзенском районе города. Около 3 часов на пересечении улиц Будапештской и Белокуна прорвало трубу. Реки кипятка растеклись по асфальту. Проезжую часть и тротуары заволокло густым паром. Затопило и боковой проезд. В воде оказались десятки припаркованных машин. Многих местных жителей разбудил голос из громкоговорителя, который предупреждал о ЧП и настаивал, чтобы люди немедленно покинули опасную зону. К счастью, обошлось без пострадавших. Место прорыва огородили от пешеходов и автомобилистов, движение на участке перекрыли. К 10 утра четверга сотрудники теплосети ликвидировали последствия потопа, обнаружили дефектный участок трубы и приступили к его замене. На месте продолжают работать десятки машин спецтехники, рассказал пресс-секретарь компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» Геннадий Овчинников.
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ликвидируют последствия технологического нарушения. На улице Белокуна, на участке между улицами Будапештской и Бухарестской, обеспечены необходимые меры безопасности, ограничено движение транспортных средств. На период проведения восстановительных работ теплоснабжение близлежащих зданий ограничено.
Сейчас движение транспорта уже открыли, но всю первую половину дня аварийные бригады очищали дорожное покрытие для проезда. Работы велись на всех 3 полосах, и транспорт не пропускали. Поэтому автобусы и троллейбусы пустили в объезд. Отопление и горячую воду отключили в 110 соседних с аварией зданиях. Закончить работы планируют к полуночи четверга. Добавлю, это уже 2-й прорыв за неделю на улице Белокуна. 7 марта здесь же лопнула труба с кипятком. Горожане вынуждены были сидеть без отопления и горячей воды.
Новости дня.
В Петербурге на месяц раньше стартовал сезон помывки улиц после зимы. Это произошло впервые за последние годы благодаря благоприятным погодным условиям. Одной из первых улиц, которые отмыли от грязи, стал Невский проспект. Подробности в сюжете Артема Сащенко.
Ежедневно на уборку улиц после зимней грязи сейчас выходит более 500 единиц техники, а также 900 работников ручного труда. Аномально теплая погода позволила начать помывку с опережением графика. Поначалу городские улицы отмывали только водой, сейчас добавили моющие средства. Когда устанавливается положительная температура, вводится вакуумная и подметально-уборочная техника. Ночью водой улицы не поливают, чтобы избежать гололеда. Город отмывают постепенно, потому что не везде еще можно работать с применением наводнением воды, говорит заместитель директора Центра комплексного благоустройства Наталья Нарджиева.
В северных районах города работать водой еще пока сложно, потому что в разных районах города разные температуры. Работать там с орошением немножко сложновато, но тем не менее уже на сегодня в большей части города очищены полностью вся проезжая часть, вся осевая, лотковая зона, прилотковая зона. Работаем по тротуарам и, как вы видите, уже даже замываем пешеходные силовые ограждения.
В четверг помывочные работы проходили на четной стороне Невского проспекта от площади Восстания до улицы Маяковского. В первую очередь необходимо убрать пыль и мусор, которые традиционно скапливаются после зимы. Пока нет дождей, в городе много пыли от песка и реагентов, которыми посыпали улицы зимой. Убирают улицы с помощью современной техники, которой в прошлом году было закуплено порядка 270 единиц. На машины установили пылесборники и орошение, чтобы легче было работать на тротуарах. Планируется закупить технику и в этом году. В штат специалистов по благоустройству продолжается набор. В зимний период была нехватка кадров, но сейчас потребности постепенно закрываются. Более тщательная уборка городских территорий начнется с 1 апреля, когда стартует месячник по благоустройству. Общегородской весенний субботник пройдет 27 апреля.
18:30 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 5 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня в гостях у новостей дня Мария Смирнова, заведующая обсерваторией Петербургского планетария, и Ольга Кутас, заведующая отделом мероприятий и проектов Петербургского планетария. Этот год для планетария нашего города особенный, ему исполняется 65 лет. Об истории планетария, о том, как идет подготовка к празднованию, а также о том, какие астрономические события можно будет наблюдать в ближайшее время в небе над северной столицей, поговорим с нашими гостями. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56, и прямой телефон в студии 347 50 03. Беседа начнется через 2,5 минуты.
Новости дня. События и комментарии.
18:33, и мы продолжаем программу «Новости дня». И сегодня у нас в гостях Мария Смирнова, заведующая обсерваторией Петербургского планетария, и Ольга Кутас, заведующая отделом мероприятий и проектов Петербургского планетария. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем недавно, в это воскресенье, отмечался Всемирный день планетариев, поэтому хотелось бы начать со слов поздравлений. Тем более, что этот год для планетария нашего города особенный. В ноябре ему исполняется 65 лет. С чего 65 лет назад началась история планетария? Как он вообще появился в Ленинграде? Ольга, пожалуйста.
Да, наверное, начну я. Санкт-Петербургский планетарий приветствует вас. Так обычно каждый, кто подходит к дверям планетария, может, так скажем, начать свое знакомство, услышать эти приятные слова и зайти уже непосредственно в планетарий. Планетарий Санкт-Петербурга, ленинградский тогда планетарий, был, так скажем, начал свою работу через 2 года после запуска первого искусственного спутника Земли. Первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году, а в 1959 году, 4 ноября, ленинградский планетарий распахнул свои двери для всех желающих. Желающих на тот момент было много. Людей очень интересовало, манило. Манил космос, все было загадочно. Астрономическая грамотность должна была возрастать. И, в общем-то, для этого и был открыт Санкт-Петербургский планетарий. Кстати, он был на тот момент третий среди крупных планетариев Советского Союза. Первый был московский, второй — волгоградский, тогда это был Сталинград, да? И третий — петербургский.
Ленинградский тогда, да.
Ленинградский. Мария, может быть, вы чем-то нам...
Да, давайте, да.
Если
есть что добавить, да, Мария, пожалуйста, а если нет, то тогда уже перейдем к нашим дням.
Ну, наверное, добавить я могу разве что про обсерваторию, потому что она появилась не сразу, еще на тот момент достраивалась, насколько я знаю, и через пару лет открылась уже наша башня, наш маленький купол, вот, который был специально пристроен как бы к основе здания. И начались наши наблюдения уже за звездным небом.
Итак, к наблюдениям за звездным небом мы сейчас перейдем, но сначала хотелось бы еще уточнить. О том, что сегодня представляет собой Петербургский планетарий, сколько в нем залов, чему они посвящены, я вновь обращаюсь к Ольге Кутас, заведующей отделом мероприятий и проектов.
Смотрите, сейчас 7 залов работает в Санкт-Петербургском планетарии. Основной зал. Основным, наверное, его нельзя назвать, потому что у нас каждый зал основной, каждый уникальный. И живое слово лектора в звездном зале, оно, наверное, вот несет особую гордость. Мы очень гордимся тем, что лектор, как ведущий, да, может приветствовать каждого гостя планетария. Может, здесь сейчас, вот как мы сейчас с вами в прямом эфире, в режиме реального времени, и с помощью аппарата планетарий, который в центре звездного зала, наблюдает за тем, что происходит на небе, показывать людям, что сейчас, в зависимости от, конечно, обстановки астрономической, какие звезды, какие планеты и так далее, и так далее. То есть звездный зал, первый зал планетария. И программы звездного зала, они самые разные, но, так скажем, первую, которую мы обычно всем советуем, это такая программа познавательная, или как правильно можешь сказать?
Да, наверное, обзорная программа.
Обзорная программа, да. Она так и называется, кстати, «Прогулка по звездному небу». Много других мифов и легенд звездного неба. Зодиак, необыкновенные небесные явления, таинственный мир Луны, наша галактика. В общем, очень-очень много. Второй зал, которым мы тоже очень гордимся, это зал обсерватории, которым руководит как раз Мария Смирнова. Она поподробнее чуть попозже расскажет. Ну, здесь, естественно, этот зал говорит сам за себя. Это обсерватория, выходит под обзорную башню, смотрят во все телескопы. Мария тоже скажет, сколько их у нас. Наблюдают за звездным небом, видят вблизи Сатурн, да, Маш? И...
Давайте что-нибудь планеты... оставим да, для Марии. Оставим. Давайте да. еще Давай у нас остался зал.
Следующий зал. Два зала таких детских. Зал «Планетка» и зал «Космическое путешествие». Зал «Космическое путешествие», кстати, особенно интересный, потому что он полностью представлен как космический корабль. То есть любой ребенок от 4 до 8 лет, попав, зайдя в этот зал, садится в мягкое кресло, в котором есть оснащено каждое кресло кнопками специальными, нажав на которые, он как будто бы выходит в открытый космос под, опять же, команду лектора. Много различных тоже программ очень интересных, в том числе новая программа «Школа юных космонавтов» у нас уже проходит в планетарии, поэтому ищите на сайте информацию, приходите. Сейчас, кстати, каникулы, и мы очень-очень будем рады видеть наших самых юных гостей. Зал «Планетка», о котором я тоже сейчас сказала, это зал, в котором можем узнать и все о нашей планете Земля. Очень тоже много интересных программ, которые мы рады вам предложить.
Ну, давайте перейдем уже, может быть, к одному из самых знаменитых залов, который вы уже анонсировали. Речь идет об обсерватории. Да, и давайте. Я передаю слово Марии Смирновой. Что представляет собой астрономическая обсерватория Петербургского планетария? Что можно увидеть в те телескопы, которые там установлены?
Ну, во-первых, наверное, нужно сразу начать с того, что в обсерватории у нас разные очень мероприятия проходят. Сейчас, например, это основной зал для встреч с учеными, где можно непосредственно, да, вот поговорить с человеком, послушать какие-то новости, вот самые-самые последние передовые, что сейчас в российской науке, да, происходит, вот встретиться лично с этими людьми. У нас есть научно-популярный проект «Рубежи науки», в рамках которого вот мы как раз в основном проходим эти встречи. И сегодня как раз вечером у нас первая из них, но уже наперед все распланировано, смотрите расписание. Есть еще один интересный проект «Астроном рассказывает», где уже больше любители астрономии, наверное, вот теснее общаются по каким-то очень специфическим таким вопросам астрономическим, пытаются с ними подробно разобраться. Но и мы тоже для всех остальных, менее интересующихся, да, менее углубленных наших посетителей, знакомых с последними новостями. Я вот веду новую программу «Астрообзор», где мы смотрим, что вот за последние две недели такого произошло в мировой вообще науке и в нашей российской. Да, ты, причем ты выбираешь новости из всего спектра, ты пытаешься еще отобрать то, что ты успеешь рассказать и объяснить, потому что очень много всяких разных открытий, поэтому мы пристально за этим следим. Ну, а в целом в обсерватории, конечно, после любой лекционной программы мы отправляемся под купол. Телескопы у нас есть разные. Это и линзовые телескопы, и зеркальные телескопы, и основной наш телескоп зеркально-линзовый. Диаметр 254 миллиметра, то есть это уже такой внушительный вполне размер. Ну, конечно, наше небо петербургское не очень балует нас погодой. Будем честны, погода, конечно, нам мешает иногда. Так. И засветка наша городская мешает. Поэтому, увы, некоторые события упускаются из виду, но, тем не менее, можем посмотреть на планеты, изучить их в подробностях. Мы и рельеф Марса наблюдаем, и спутники Юпитера, полосы на Юпитере, и шторма, все это прекрасно видно, кольца Сатурна. Но нам нужно только, чтобы астрономическая обстановка, да, совпала, чтобы планеты находились в удобном расположении. И есть у нас еще, помимо всего этого, и солнечный телескоп, который позволяет увидеть ту оболочку Солнца, которая незаметна невооруженным глазом. То есть, когда мы смотрим с вами на Солнце, мы видим немножко вглубь него. Это кажется немножко странным, да? Но более нижний слой он засвечивает более верхние слои. И в солнечном телескопе, в общем, в целом все излучение солнечное отсекается, кроме вот отдельной узкой области, где как раз происходит самое интересное, наверное, так, самое зрелищное. Это вспышки, выбросы солнечного вещества. И все вот это в подробностях можно рассмотреть.
А если говорить об астрономических событиях, которые можно наблюдать сейчас и в ближайшее время в петербургском небе, мы будем надеяться, что погода будет этому способствовать, на что прежде всего стоит обратить внимание?
Ну, погода у нас весной действительно самое большое количество у нас ясных дней обычно на весну выпадает, поэтому сейчас важно успеть, например, на вечерние наблюдения, потому что белые ночи еще у нас светлое время приближается, поэтому до середины апреля важно еще успеть звезды понаблюдать и планеты. Но, к сожалению, вот, наверное, первая половина этого года не самая такая зрелищная. Как-то все события у нас в этом году на вторую половину больше приходится.
Ближе к празднованию там у нас 65-летия.
Да, да. Там у нас и парад планет будет, поэтому мы сможем практически все планеты там посмотреть, уже в подробностях их изучить. Там и в августе у нас метеорный поток, потому что будет у нас метеорный поток в 22 апреля и 6 мая, ну, уже достаточно светлое небо, к сожалению, поэтому они такие не самые мощные, не самые наблюдаемые. Вот с августа, сентябрь, октябрь мы уже начнем и падающие звезды смотреть. Вот. Поэтому сейчас готовимся, наверное, в первую очередь к Дню весеннего равноденствия, уже 20 марта. С одной стороны, это такое не очень наблюдательное, да, событие, больше оно относится к тому, как освещение Земли у нас происходит, как день и ночь становятся практически равны из-за этого. Но, тем не менее, да, тоже у нас будут там к этому специальные программы, потому что начинается астрономическая весна, астрономический год.
А какие-то события на небе можно будет невооруженным глазом наблюдать? Ну, северное сияние, затмение, не знаю, что.
Вот про северное сияние вы вспомнили очень кстати, потому что сейчас Солнце находится в максимуме своей активности, и, соответственно, мы как раз можем рассчитывать на то, что у нас еще посияет. Тут последние пару месяцев в городе было, да, парочку таких событий. Наверное, будет еще, но, к сожалению, мы не можем предсказывать солнечную активность. Потенциально, да, у нас есть все шансы, чтобы были еще яркие сияния. Тем более, что близ весеннего равноденствия как раз наилучшие условия. Вот кажется, да, что зимой должно быть больше северное сияние видно. А на самом деле даже лучше около равноденствия весеннего и осеннего. Это сложно, на самом деле, так в паре слов объяснить, почему так происходит. Тема отдельной лекции, что называется. Вот. Поэтому на сияние можем рассчитывать. Затмениями в этом году не очень. 8 апреля в Америке будет затмение, а у нас только в 25-м году, в следующем. Поэтому пока что мы ждем. Ну, маленькое в сентябре будет крошечное затмение лунное. Частное, там всего на 3% лунный диск попадет в тень Земли. Прям скажем, не очень зрелище, еще и не очень зрелищно, и будет это все еще в 5 утра. Поэтому только для самых стойких любителей астрономии. Но парад планет, например, сами планеты будет прекрасно видно на небе в сентябре-октябре. А вот уже в подробностях их рассмотреть, тогда нужен хороший телескоп.
Понятно, спасибо. Тогда переходим мысленно в сентябрь, октябрь и ноябрь, когда как раз и отмечается 65-летие Петербургского планетария. И я обращаюсь к Ольге Якутас, заведующим отделом мероприятий и проектов. Как идет подготовка к 65-летию Петербургского планетария? Что ждет посетителей вот в преддверии ноябрьской даты?
Подготовка идет активно. Мы, конечно, всех секретов вам не раскроем. Мы оставим это завесу тайны и будем ждать каждого, кто к нам придет, чтобы уже люди узнали, услышали лично. Но, тем не менее, вот продолжая рассказ Марии о том, что в обсерватории у нас проходят научно-популярные проекты, уже которым более 20 лет, называются они «Рубежи науки». Так вот, сейчас они, так скажем, уже и такие предпраздничные, так скажем. Ну вот сегодня звездный каталог Гепарха, 25 апреля механические глобусы Средневековья, 30 мая дело о мнимой комете Ивана Грозного. Спикер Наталья Яковлевна Сотникова, доктор физико-математических наук. И вообще у нас постоянно какие-то такие личности науки, петербургские такие деятели известные, которые своим одним присутствием, я думаю, всегда радуют любителей астрономии и уж популяризаторов науки точно. Что еще? 6 апреля в Звездном зале, кстати, беседа о будущем, 7+, здесь под звездным небом планетария, на далеких орбитах встретится космонавт Андрей Иванович Борисенко и писатель-фантаст Роман Валерьевич Злотников. Вот за такой приятной беседой они поделятся своими мыслями о развитии мировой космонавтики. Также ожидается творческая встреча с писателем, вот как раз Романом Злотниковым, Юрьева «Ночь», кстати, 11 апреля в 22 часа в Звездном зале. Мы ждем всех. Это такой международный праздник. Отмечается в ночь с 11 на 12 апреля. Он этот день, этот такой праздник, да, он как бы к 12 апреля, к Дню космонавтики, но он в рамках празднование, в том числе и нашего 65-летия, как одно из таких важных мероприятий. Что здесь? На куполе планетария участники мероприятия увидят, как развивалась космонавтика от полета первого искусственного спутника Земли до планов по освоению объектов Солнечной системы. В рамках программы можно будет увидеть своими глазами звездное небо 12 апреля 1961 года, и можно будет ощутить, что видел Юрий Гагарин в ту легендарную ночь. Ну, кстати говоря, мы с вами закончили на залах планетария. Я еще не все сказала. Значит, смотрите, возвращаемся к ним. И у нас есть такой один излюбленный зал — лаборатория занимательных опытов. Это такой зал, который обожают школьники, обожают студенты. Ну, этот зал, он говорит сам за себя, это лаборатория опытов. То есть там рассказывают лекторы не только о физики, механики, оптики, электричестве, но еще и показывают. То есть здесь можно соприкоснуться с удивительным миром физики и науки. И то, что на школьных уроках кажется скучным и непонятным, становится простым и интересным. Тоже очень много различных программ. Можно зайти на наш сайт planetary-spb.ru, если это можно, конечно, вслух сказать, такую небольшую рекламу нашему сайту, чтобы люди заходили и видели. Можно позвонить нам, кто не совсем знаком с полным спектром программ, и все в орг-отделе узнать. Можно заказывать даже выездные лекции нашего лектора. Вот лаборатория занимательных опытов, он приезжает с своими различными специальными как это, Маша, правильно?
Приборами.
Приборами демонстрируют в школах. Ну, какие-то такие, конечно, не самые сложные опыты, которые можно в нашей лаборатории провести, но, тем не менее, наглядно ребятам показывают. То есть все это можно обсудить в орг-отделе.
Спасибо. Дело в том, что, да, к сожалению, да, время, которое отведено для нас, подходит к концу. Мы поняли о том, что очень много событий и вселенского масштаба на небе, и масштаба городского в нашем петербургском планетарии будет в этом году. Об этом нам рассказали сегодня Мария Смирнова, заведующая обсерваторией петербургского планетария, и Ольга Кутас, заведующая отделом мероприятий и проектов петербургского планетария. Мария, Ольга, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что пришли.
Всего Спасибо, доброго. Будем ждать вас.
Всего доброго.
До свидания.
Новости дня. Новости дня. Хроника событий.
18:51, температура воздуха в Петербурге плюс 5 градусов. Продолжаем программу «Новости дня». Лифт, рухнувший с жителями дома на Новгородском проспекте, после освидетельствования снова ввели в эксплуатацию. Об этом сегодня сообщают городские СМИ со ссылкой на управляющую компанию. Напомним, лифт с 13 пассажирами упал утром 5 марта в парадный дом номер 10 на Новгородском проспекте. Среди пассажиров было 8 взрослых и 5 детей. 3 человека с повреждением ног в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницы города. Из них 2 взрослых и 1 ребенок. В тот же день прокуратура начала проверить. Надзорное ведомство оценит деятельность управляющей организации и соблюдение нормативных требований, регламентирующих безопасное использование лифта. Таможенники в Кингисеппе пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей человеческого лица. Как сообщили сегодня в Северо-Западном таможенном управлении, 90 силиконовых муляжей весом более 7 килограммов пытался пронести в своем рюкзаке гражданин Эстонии. Таможенники признали партию коммерческой, однако она не была задекларирована по правилам. Мужчина пояснил, что купил модели в России для обучения приемам художественной татуировки и пирсинга. Возбуждено дело об административном правонарушении. В Московском районе приступили к строительству 2 детских садов на 130 мест каждый. Пристроенные садики будут расположены на 2 первых этажах жилого комплекса на Кубинской улице. Застройщик планирует ввести детские сады в эксплуатацию в 2026 году вместе с жилыми домами. Как сообщили в Смольном, в этом году за счет инвесторов будет построено 28 детских садов и один совмещенный объект образования. С начала года уже введено 5 дошкольных образовательных учреждений. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 91 рубль 64 копейки. Евро будет стоить 100 рублей и 26 копеек. В Петербурге определилась компания, которая выиграла тендер на возведение Большого Смоленского моста через Неву. В торгах принимала участие лишь одна компания. Согласно материалам на портале госзакупок, стоимость контракта составит около 40 миллиардов рублей. Подрядчик должен подготовить рабочую документацию к 2025 году, а полностью завершить строительство к сентябрю 2029. Предполагается, что возведение моста протяженностью более 1,5 километра пройдет в 2 этапа. Сначала сама переправа, затем транспортные развязки. Конструкция будет разводной, двухпролетной, с трамвайными путями, велодорожками и тротуарами. Мост запланирован в створе Большого Смоленского проспекта. Его появление позволит разгрузить соседние мосты и улучшить транспортную ситуацию в этой части города.
Новости дня. Культура.
Музеи Ленинградской области рассказали о своих планах на этот год. Какие даты, значимые для культурной жизни региона, не пройдут мимо их внимания, узнала Елена Серова.
18 марта в Тихвине обновленные экспозиции в музее Римского-Корсакова отметят 180-летие со дня рождения композитора. Благодаря субсидии национального проекта «Культура» музею удалось провести техническое переоснащение, а также адаптировать помещения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетители могут осмотреть экспозицию в сопровождении аудиоспектакля, появились интерактивные элементы. Музей Владимира Набокова враждебно приостановил реставрацию в усадебном доме из-за найденного еще более старинного фундамента. По окончании экспертизы реставрационные работы будут возобновлены. В мае внимание посетителей привлечет музей Свирской Победы в Ладейном поле. Он был основан еще во время войны в 1944 году. По словам директора музейного агентства Ленинградской области Леси Колесниковой, музей получит новое здание.
Сегодня Ладейно-Польский музей переживает свою новую историю. Живем ожиданием реставрации. В скором времени нам будет передано новое здание в исторической части Ладейного поля, деревянный особняк 19 века. Туда мы сможем перевести историко-бытовые коллекции.
С 4 по 9 июня музей усадьбы Приютина приглашает на празднование 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Запланированный и открытый микрофон, к которому приглашаются все любители пушкинской поэзии, и экскурсии, а также выставка, гала-концерт и спектакль «Граф Нулин» театра на Литейном. В октябре свое 140-летие отпразднует музей Николая Рериха в Изваре. Он подготовил научную конференцию и выставку. В июне после реставрации на свое место вернется работа Николая Рериха «Вечер богатырства Киевского». Это гордость Изварского музея. А в Волхове отметят 150-летие со дня рождения инженера Графтио. Выделены средства на реставрацию его дома-музея.